Категория программы 16+.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.
Добрые, дорогие друзья, пятница, и, конечно же, говорим мы о спорте в ближайший час, все, что интересного происходило, но сегодня эфир у нас непростой, мы сегодня вам расскажем про Олимпийские игры, самые масштабные вообще соревнования на планете, которые происходят раз в 4 года. Артем Аникин, Павел Хромцов, здравствуйте.
Здравствуйте, я напоминаю, что вайбер прямого эфира через код 29-34-11-34-8. Можете задать вопрос, передать привет и просто, ну, заявите себе в эфире. Да, действительно, говорим сегодня про Олимпийские игры. Одно из самых таких древнейших, по сути, мероприятий.
Самое древнейшее.
Массовых, да. Ну, так и погрузимся немного в эту самую историю. Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году. До нашей эры.
До нашей эры.
Да, на это важно обратить внимание.
Это очень давно было.
В городе Олимпия, ну, откуда и название, по-хорошему, в Южной Греции. По легенде, их основал герой Геракл и посвятил богу Зевсу, отцу своему. Если кто этого не в курсе, да, ну, да. Напоминаем, развивающий Гомель плюс. В дальнейшем игры проводились один раз в 4 года. Объявление соревнований становилось для древних людей объединяющим праздником. На это время греки объявляли священный мир, прекращали все военные действия, забывали распри, ну и какие-то обиды. Не дозволялось даже появляться в Олимпии с оружием. Вот жаль, вот эти принципы в своем первозданном виде не дошли, к сожалению, до наших дней.
Не, ну, с оружием появляться нельзя, все так же в городе Олимпия.
Но только в Олимпии, да.
Только в Олимпии. Тут все в пределах правил, как говорится.
Никаких проблем. Нарушать установленный принцип перемирия было нельзя. Злоумышленников ожидали большие денежные наказания и угрозы быть проклятыми богами. В то время, между прочим, это очень важное заявление, и проклятие от богов получить, наверное, не хотел никто.
Ну, по факту, это, наверное, это самая страшная кара, которая только могла быть. Мы вот берем у тебя сына. Да, не страшно. Мы тебя проклянем. Не, все, давайте жить дружно. За несколько месяцев до начала состязаний во все греческие полисы приезжали послы и приглашали вообще всех желающих свободных мужчин участвовать в играх. Да-да, вы не ослышались, участвовали только мужчины.
Почему? И только свободные.
И только свободные. Почему, расскажем чуть позже. За 11 месяцев до начала соревнований все спортсмены начинали готовиться. Сначала атлеты проводили тренировки в родном своем городе, полисе. Ну, тогда называлось-то полис, сейчас это уже город, район, неважно. А последний месяц перед играми они готовились конкретно в Олимпии. То есть они стекались в один город и уже, видя своих соперников, персонально готовились к ним. Много состязаний проходили на стадионе в продолговатой форме без сидений. Ну, тогда, чтобы все стояли, потому что вместимость должна была быть полноценной на все стадионы.
Чем больше, тем лучше.
Само собой. Посещать стадионы можно было бесплатно. В то же время женщинам запрещалось не только принимать участие в играх, но и приходить на стадион в качестве болельщиков или зрительниц. Это было связано лишь с одним условием, потому что спортсмены выступали без какой-либо одежды. Важный фактор.
Вдруг ты себе что-нибудь туда под одежду спрячешь?
Тогда возникает вопрос, зачем именно свободных мужчин? Такой хороший факт, да?
Ну, потому что в то время рабы — это не люди. Это одушевленный...
Логично.
Предмет считалось. Ну, орудие труда одушевленное.
Да, это так.
Вот так вот. Ну и, конечно же, в Олимпию в дни проведения игр стекались толпы людей со всех уголков Греции. Не то, что послы приезжали, не одни они, а просто, по сути, такое паломничество туда направлялось. Даже из колоний. Все хотели поучаствовать в религиозных обрядах, которыми открывались Олимпийские игры. Их было немало. Ну и послушайте, разумеется, выступления знаменитых мыслителей и поэтов.
Вот телевизоров не было. Будем слушать мыслителей и поэтов.
Я боюсь, что даже и почтовых голубей. Тогда...
Голуби были.
А, ну ладно, хорошо. Ну и, между прочим, главным элементом Олимпийских игр были спортивные состязания, нетрудно догадаться, о которых мы вот уже и говорили, и будем дальше говорить. И, между прочим, еще раз, помимо того, что ты должен быть, конечно, свободным мужчиной, чтобы участвовать, принять участие там, а в целом, вот если этот критерий уже подходит, в дальнейшем, в зависимости от достатка или положения в обществе, никакого не было. То есть, из низких слоев, там ты каких-то социальных, из высших, сколько у тебя там богатств, не богатств, можешь. Главное, чтобы был свободным, был мужчиной.
Это да.
Такое условие.
Олимпийские игры продолжались всего-навсего 5 дней. Это сейчас уже почти там месяц они проходят, и очень много дисциплин. Тогда всего лишь 5 дней.
Неудивительно.
Причем в первый день атлеты устраивали жертвоприношения богам и произносили речь, где обещали не применять запрещенных приемов и соревноваться честно. То есть тогда хватало просто обещания.
Судьи тоже, между прочим, приносили клятву.
Это да, ну, если уж спортсмены, то и судьи должны, как говорится.
Судить честно и справедливо.
Да. В остальные дни проходили состязания по разным видам спорта, многие из которых сопровождались музыкой. Популярными соревнованиями были бег, прыжки в длину, метание диска и копья, борьба и гонки на колесницах. Данные соревнования так или иначе были связаны с военным делом, а потому участие в играх закаляло боевые навыки и дух. Все эти виды спорта, кроме последнего, входили в пятиборье, между прочим.
Ну, первыми в этом самом пятиборье выступали бегуны, располагавшиеся каждый на своей дорожке. По команде судьи они начинали бежать к финишу, и того, кто начинал движение до сигнала, наказывали ударом хлыста. Олимпийские игры, почувствуй себя рабом.
Причем, знаешь, вот хлыст, вот представь себе, вот стоит судья, у него день не задался, там жена наорала, император проклял, да? Ты стоишь, у тебя в руке хлыст, и ты просто такой вот смотришь, даже тебе просто показалось. Вот просто вот ты дернулся. На! Все.
Он хотел у нас напасть, да?
Поэтому мне. А я защищался, между прочим.
Он, кажется, хотел за сигнала выбежать. Так, держи.
Мне кажется, знаешь, когда отобрали хлыст у человека и дали в руки пистолет с фразой: «Хватит бить людей, на тебе пистолет». И сказал: «О, так удобнее, меньше применять физической силы». Просто стрелял в людей. По факту, мне так кажется.
Ну и, конечно, разумеется, легенды по поводу и вокруг бегунов-то, их скорости рождались среди народа. Об одном говорили, например, что зрители замечали его лишь на старте и финише. Не так молниеносно он бежал по дорожке. Другой спортсмен обгонял в гонке зайца. Третий был настолько быстр, что даже не оставлял следов на своем пути. Ну, по сути, это все было вот таким, наверное, зачатком тех легенд и сказаний, которые дошли до нас там. Соревнования зайца с черепахой, потом флэш какой-нибудь, ну и так далее. Ну, все отсюда берется, из древности. А также на беговой дорожке проводились соревнования по прыжкам в длину, а также метанию диска и копья.
Заключительным видом
пятиборья была что?
У нас было что?
Борьба.
На пальцах? Умственная? Какая борьба, Павел? Борцы выступали обнаженными, смазывая тело оливковым маслом. То есть уже продукт перевозился. Но, то есть зрители мужчины. Мужчины внизу борются в масле, а женщин на трибунах нету. Ради кого стараемся, вопрос.
Устроили себе там какую-то вакханалию, никого не пустили посмотреть с противоположного пола, да?
Как в известном мультике «Южный парк» говорил Эрик Картман: «Вам сюда нельзя!»
Крепкие мужские борцовские объятия в масле.
Это было. Победителем признавался тот, кто трижды укладывал соперника обеими лопатками на землю. В современной, допустим, тоже дзюдо достаточно одного раза. И это будет иппон, это же победа.
Но там удержать нужно.
Не только положить.
Уложил на лопатки, и некоторое время надо поддерживать.
Да, чтобы не сломать. Помимо пятиборья, греки очень любили конные состязания, проходящие на ипподроме. Гонка колесниц начиналась с торжественного въезда всех участников на этот самый ипподром. В это время глашатай называл имена наездников и владельцев колесниц, что немаловажно, это могли быть разные люди. Чаще всего владельцы не участвовали в гонках, а просто нанимали того, кто будет участвовать.
Дело опасное, между прочим.
Да, возничего. Олимпийский ипподром находился перед холмом, на котором собиралось до 10 тысяч зрителей. В каждой гонке могло участвовать до 60 колесниц, которые для выявления победителя должны были проехать 12 кругов. То есть этакий прообраз Формулы-1. Можно так сказать. Опасность для повозок представляла и место в конце ипподрома, где нужно было объехать поворотный столб. Иногда лошади от резкого поворота становились на дыбы и сбрасывали возничего. К тому же соперники часто сталкивались или намеренно, вот это уже в духе игр, как мы знаем, начало 20 века, таранили друг друга, что приводило к серьезным травмам или даже гибели колесничих. Все было не то что серьезно, там можно было, как говорится, как на войну. Провождали там 25 лет. Уходишь служить, не факт, что вернешься. Тут то же самое. Я на Олимпиаду. Просто хотя бы вернись.
Ну что ж, уйдем.
Уйдем.
Куда мы уйдем?
Я предлагаю уйти на музыкальную паузу и вернемся с еще более интересными фактами, друзья, об Олимпийских играх для вас.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Продолжаем разговаривать и повествовать об Олимпийских играх, а в частности, за гонки на колесницах или скачки, как их лучше назвать, я уже не знаю. Наверное, все-таки гонки.
Хотя, когда разбивали колесницу, это могли быть и скачки.
Да, и, честно говоря, нетрудно представить, насколько это опасно, если вы видели когда-нибудь какой-нибудь велопробег. Как только там один человечек просто как-то падает, за ним валится толпа. А тут по тебе еще коники пробежать могут и сверху колесиками прокатиться.
Почему, поэтому, почему да, могут?
Свалка лютая.
Подожди, почему могут пробежать? Судя по смертям на Олимпийских играх, пробегут.
Велась ли статистика? Хороший вопрос. До нас она не дошла явно. Ну так вот, напомню, что мы ушли на перерыв с того, что вот рассказывали о том, как ребята таранили друг друга в случае чего, не стеснялись, говорится, травмы своим соперникам. Ну, так, нанести. Вроде бы неумышленно, но умышленно, неявно. Но, тем не менее, главный результат, как правило.
За вожжем был не я.
Вот и победителем признавался, хотел сказать, выживший. Нет, владелец колесницы, которая раньше других пересекала финишную черту. В завершающий игровой день происходило награждение победителей. Перед храмом Зевса выставляли стол, где лежали венки из ветвей оливкового дерева. Глашатай вызывал спортсмена, громко объявляя его имя и родной город. А главный судья соревнований награждал победившего атлета венком. После награждений победители состязаний проходили торжественный круг по стадиону, а затем в их честь устраивали пир. В целом, традиции в большинстве вот этих аспектов сохранились и до наших дней.
Победили, надо отметить.
Верно. Атлета, вернувшегося с победой, радостно встречали все жители города. Он получал право на статую, которую ставили в священные
вот
рощи.
Вот это, кстати говоря. Это
аллея олимпийцев.
Аллея атлетов, потому что можно так назвать их.
Ну ладно.
Да.
В честь выдающихся победителей складывали гимны, им даровали самые почетные места в театрах и пожизненно кормили за государственный счет. Кстати, по поводу кормежки и государственного счета, недаром эти игры проходили 5 дней, а не сейчас как месяц. Все-таки, на секундочку, если представить, что это был единственный, по сути, город, в который стекалась толпа народа, да, больше 5 дней, наверное, их прокармливать невозможно. Местные посевы и амбары, ну, амбары опустошались, а вокруг угодья все тоже, видимо, выедались очень быстро.
Представь, как
работает. А еще да, я не уверен, что там с отходами жизнедеятельности тоже было очень хорошо все налажено. Представь... Потом больше 5 дней можно заплыть всем.
Подожди, представь, как торговцы эти 5 дней работали с утра до вечера. Это 24 рабочий день умножаем на 5. Это колоссальная нагрузка, но вот эти 5 дней мы отработаем, лавка, как говорится, не закрывается. А отдыхай, как Санта-Клаус, он работает один через 364 дня, а тут через 5 через 249,
как это говорится. Это как арендодатели на море, да?
Да,
мы
да.
По сезону сдаем жилье приезжающим, а потом не делаем ничего оставшиеся там 8 месяцев, и там хватает.
Да, что-то типа этого. В общей сложности в Древней Греции Олимпийские игры проводились 293 раза. Точнее, 292,5, так как указ об их запрете был издан, когда 293-й игры только-только начались. О равноправии в Древней Греции говорило и то, что распространялось оно только на греков-эллинов. Только они допускались к участию в Олимпийских играх, а лишенные гражданских прав люди приравнивались к варварам, которым дозволялось лишь быть зрителем.
Ну, спасибо, и на этом хоть посмотреть.
Хоть посмотреть на это можно, да. Уже больше, чем всем остальным. В наши дни одним из олимпийских видов спорта являются прыжки в длину. В Древней же Греции прыжки в длину тоже неизменно включались в программу соревнований. Но прыгуны при этом держали в руках массивные металлические гири, благодаря которым и их большей массе по инерции пролететь было можно большее расстояние. То есть сейчас просто разбежался, прыгнул, а тут еще и гирьки надо разбежаться, между прочим, с ними.
Ну, тут, как бы, мне кажется, вилка очень интересная. С одной стороны, ты за счет инерции летишь с гирями дальше, а с другой стороны, как ты, настолько ли быстро ты разгоняешься на старте, когда у тебя гири?
А прикинь, ты тренировался без гири, приезжаешь, тебе говорят, надо с гирями. Ну, я тренировался без гири, надо с гирями, а ты их поднять не можешь. Все, спасибо.
Какой же ты атлет тогда, иди погуляй там.
Спасибо за приезд.
За забором там, потренируйся где-нибудь, попрыгаем. В следующем году приходи.
Одним из соревнований, к кстати говоря, были кулачные бои. Вот это русский дух пошел уже, да? Стенка на стенку, в котором было минимальное количество правил. Запрещалось всего-навсего удары ногами, брать соперника в захват или ставить подножки. В этом виде спорта участники время от времени погибали. И тут, понимаешь?
Ну, неудивительно. Забили до смерти. Без ног.
Тот другой факт. При этом древнегреческие лекари считали кулачные бои отличным средством от хронических головных болей.
Ну, наглухо тебе черепуху отбить, тебе уже как бы и не важно. Болит там, не болит, оно уже все.
Отсюда пошла поговорка: нет головы, нет проблем.
Ну, да.
Тут другой факт интересный. Вот мы с тобой проговорили про колесницы, да, вот я так перехожу к следующей новости. И вот самое интересное, что женщинам участвовать, мы как уже сказали, нельзя было. Но никто не запрещал женщинам выставить свою колесницу.
Угу.
И получается, если женская, как говорится, колесница с мужчиной-наездником приходил к финишу первым, возницей, да, то получается, что женщина выиграла. Правда, такой факт ни один раз не зафиксирован ни разу в истории Олимпийских игр. Но суть есть суть. Обход правил был возможен уже тогда.
Ну что ж, в 1901 году мы немножечко перепрыгнем, так сказать, целый, наверное, временной огромный отрезок. Ну, потому что, честно говоря, традиция Олимпийских игр с падением Греции подзатерялась. И возродить ее человечество умудрилось спустя, по сути, 2500 лет. Даже больше.
Да-да-да.
Ну так вот, в 1901 году рядом с островом Антикифер было найдено древнее механическое устройство, получившее название «Антикиферский механизм». Антикиферский, все-таки, наверное, будет правильно.
Ну да.
Было предпринято несколько попыток разгадать его назначение, и в конце концов ученые смогли это сделать. Оказывается, устройство представляет собой сложнейший механический калькулятор, способный просчитывать положение планет и звезд и предсказывать лунные и солнечные затмения. И я, кстати, да, не так давно, по случайному стечению обстоятельств, я на материал в интернете вот такой вот наткнулся. Да, считается, что главное предназначение данного механизма — просчитывать дату проведения Олимпийских игр.
Ну, по факту-то да, надо же знать самое благоприятное.
Может быть, и календарь мая примерно, ну, у них там какие-то майские игры были. Майские игры, вот календарь мая.
А стол, конечно, зачем?
А тут, понимаешь, как обычно, откопали что-то, давай фильмы снимать, 2012, конец света. Да мы просто, ребята, там собирались прийти за обезьянами побегать, там что-то побросать бананы, ну, там.
Может, вообще была тарелка, а вы думаете, что мы все убьем.
Строить пирамиды на скорость.
Вариант тепла. Кстати говоря, хорошее, между прочим, это соревнование.
Или пирамидки.
Или пирамидки. Мы уже сказали, что к участию запускались не все, и участники должны были заблаговременно продемонстрировать, что они тренировались долгое время. И самое главное, поклясться, что они посвятили подготовке не менее 10 месяцев. Хватало вот простой клятвы, вот насколько все было просто, Паша.
А сейчас, оказывается, в нашем спорте не хватает, да? Но мне кажется, что они делают то же самое.
Ну, получается, да.
Честно, клянемся, мы готовились.
Да.
Почему опять там что-то вы где-то в футболе вновь проиграли в самом начале? Ну, мы старались.
Да, не, ну, мы старались.
Ну, просто переиграли сами себя, не хватило финансирования.
Мы не ожидали, что будет так сложно. Соперник наврал, он готовился 10 месяцев и 2 дня, уже больше, чем мы.
Вы хуже наврали, вы сказали, что 9, а они наврали, что 10, они победили.
Да, самое что интересное, а родственникам и учителям участников, ну, учитель это, конечно же, тренер, тогда и звали, что учитель, все-таки юный подаван. Вот, необходимо было принести клятву в том, что они не совершат никакого преступления, чтобы избавиться от конкурентов.
И просто, понимаешь, ведь такие клятвы, наверное, взялись откуда-то. И жаль, вот эти случаи, которые по-хорошему и стали причиной появления такой клятвы, у нас вот тоже нет. Я бы очень хотел какую-нибудь вот эту детективную историю, кто кого грохнул, там, чтобы не допустить к участию. Хотя, знаешь, может быть, вопрос в том, что грохнуть нужно до того, как Олимпийские игры начались.
Подожди, в смысле, кто кого грохнул? Если ты нарушил клятву, тебя проклянут богами, а боги с тобой уже разберутся. Все, вопрос закрывается.
Это понятно, вопрос в другом. Но, значит, грохнуть конкурента нужно. Вот ты знаешь, вот этот вот спортсмен, вот он на Олимпийских играх будет вот твой главный соперник. Пока ты еще не попал на Олимпийские игры, не дал клятву, грохни его где-нибудь в повседневной жизни.
А возникает у меня вопрос номер два. А если я держал за спиной крестик? считается ли клятва.
Зевс все видит. Зевес все видит.
Ну и запрещены были...
Он не фраер.
Да, это точно. Запрещены были Олимпийские игры после того, как римский император Феодосий объявил их языческими и наложил на них запрет. К тому моменту Древняя Греция находилась полностью под контролем Римской империи. И, как ты уже, Павел, говорил, возрождены были игры только в конце 19 века. Друзья, впереди у нас прекрасная музыкальная композиция и прогноз погоды. Далеко не уходить.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Да, господа, вот такая погода нас ожидает в ближайшем будущем. Ну, а мы продолжим вам рассказывать, что же интересного было на Олимпийских играх.
И вот продолжим, да, древнегреческим беттингом.
Да, да, вот именно им самым. Самая большая ставка на Олимпийские игры. Это первые Олимпийские игры. Вот сразу зашли с козырей. Друзья, не... Подумайте, там не стадо коров, не стадо быков, не стадо овец,
рабов.
Не стадо, не рабов, да, а сразу, а что мелочиться?
Все в комплекте.
Да, царство. Всего-навсего царство поставили на кон.
Но уже тогда, видимо, черный список не существовал.
Еще пока.
Контор тотализатора, потому что игра была не очень честная, и царь
Энди Бион
поставил на кон свое царство, но к соревнованию он допустил лишь своих сыновей. Таким образом, он просто выбрал среди них наследника.
Я думаю, когда у него спросили, почему только сыновья участвовали, он ответил: на все воля Божья.
Нет, ну ладно, на самом деле интересный способ. То есть ставлю царство, кто из вас выиграет, тому царство. Но вот наследник себе определил.
Стоп, секунду, так тут же должны были поклясться, что никто ничего не совершает, и сыновья... Будет все честно, и судьи честно, а тут три сына сразу.
Ну так, алло.
А если три сына соревнуют с царя, кому подсуживать?
Так вот в том-то и суть. Это на самом деле, по идее, была самая честная борьба.
Ну, не знаю. Вот старший, средний и младший сын. Как мы знаем, старший был детина, средний тоже был силен.
Ну, смотри, контроль-то главный осуществляет Эндимион.
Да.
Он как бы царь, ему важно что?
Почему как бы?
Ну как бы царь.
До забега еще царь, ну, между прочим.
Ну тут вот, да. И значит, он осуществляет контроль. А почему? Потому что он сам-то понимает, я хочу определиться с наследником, но не могу. Соответственно, и незачем подсуживать. И значит, и судьи там где-то на контроле находятся. Кто лучший будет из них, тот и получит все вот это наследство. Ну а тогда, между прочим, это физические показатели. И как военачальник потенциальный для защиты своих земель и захвата других территорий. Ведь тогда государства развивались
именно
экспансивно
так.
Вот. Ну так, так и решил вопрос.
Ничего, нет? Очень удобно. Хорошо, перейдем дальше. Просто в 508 году, опять же, до нашей эры, то есть много лет назад, победу на скачках одержала лошадь без седока. Как следует из летописи, всадник по имени Фейдол или Фейдол из Коринфа вылетел из седла в самом начале гонки. Лошадь попалась ретивой, как говорится.
Ну, видимо, да. Но, тем не менее, лошадь продолжала бежать дальше и в итоге пришла первой.
Ну, и на ней не было всадника, хотя какой бы она должна была прийти? И он ей сразу сказал: вот там финиш, я тебя подожду. Типа, а ей круги бежать, нормально. Я даже не буду, давай сама.
Ну, конечно, ну, алло. А все же вот... зависит от чего? От прокладки, да. Между уздечкой и седлом.
Как здесь удобно-то сказано.
Да. И, соответственно, вы мне только мешаете, вы безволосая обезьяна. Я сама вам сейчас...
Представьте, если лошадь подошла к судьям и сказала: я его сейчас брошу и побегу сама. И судьи такие...
Человеческим голосом. А в те времена все могло
так
быть
нет,
возможно.
И судьи такие, знаешь, от шока говорят: ладно. Потому что говорящая лошадь.
Да я сама офигела, да? Однако, да, по правилам Олимпийских игр Древней Греции победу присудили именно Фейдолу, а жалко лошадку, конечно. Хотя он, наверное, был не так уж и ей рад.
Конечно, ведь теперь перед лошадью отчитываться придется. И делить награду с ней же. Кстати говоря, также и русские были на Олимпиадах дворянин немецкого происхождения, киевлянин Николай фон Риттер.
Звучит прекрасно.
Николай фон Риттер.
Киевлянин немецкого происхождения Николай фон Риттер, да.
С русским именем замечательно просто. Всех собрали. Всех собрали.
Ну, ок.
Не хватает только, конечно, в белорусской вышиванке. Он так учит, чтобы всех уже перечесать. Мечтал выступить в фехтовании, стрельбе по бегущему кабану и классической борьбе.
С кабаном.
То есть сначала получается я...
А, нет, стоп, это не классическая борьба.
Подожди, я сначала фехтую. Если не получается, я в него стреляю, он убегает. Если кончились патроны, ну так и быть, да, ты, давай в рукопашную.
Ты же помнишь фильм ДМБ? Надо его кортиком запороть, заколоть.
Знаешь, как ДМБ, это говорят фильм, а некоторые говорят, почему фильм?
Жизнь, документалочка, да. Вот, однако, да. Заговорила о нем пресса как о будущем олимпийском чемпионе. Ну, потому что мало того, что в Афинах Риттер даже одерживал победы в первых тренировочных соревнованиях. Ну, а тут уже непосредственно как бы игры должны быть. Ну, и вот
какой-то русский приехал, кого-то побеждает тренировочных.
Но он, как и в прошлом выпуске с японцем что-то произошло. Там, я помню, признали его пропавшим без вести на марафоне. Да, это 54 года, его никто и не искал. Потому что фон Риттер куда-то пропал, так и не став участником Олимпиады. Сам он объяснил причину отсутствия пропажи медальона-талисмана, без которого он категорически не мог выйти на старт, и путаницей в расписании соревнований. Чего?
Да, вот так он объяснял. Но настоящий...
Ты забухал, наверное, просто.
Подожди, настоящая
причина... Я поехал на заработки, но меня там...
Подожди, ты... Настоящая причина крылась в ином. Во время путешествия на корабле из Одессы в Афины у Риттера началась морская болезнь. Бывает. По совету бывалых моряков он лечил ее вином. Павел, вы были правы. И так вошел во вкус. Он, нравится объяснение. И так вошел во вкус, что продолжал употреблять алкоголь, да еще и в больших количествах, когда сошел на землю во время игр. Тут уже было не до состязаний.
Истина в вине, как говорится. Как вот эти самые греки и говорили, которые в первую очередь Олимпийские игры придумали. Истина там. И он познал эту истину и понял, что вы знаете что? Идите-ка вы своими и бегать, прыгать. Это все как-то скучно.
Жара, неудобно.
Фехтовать, голым. Бороть кабана. Бороть кого-то.
Да, зачем мне надо, когда вот тут холодное вино, я сижу, мне хорошо, зачем мне что-то еще делать? Запишите, пришел вторым. Проиграл вину. Ну, самое интересное такое еще открытие. Ну, мы помним, что тогда было очень много открытий. Так вот, на первых играх уже после возобновления, после отмены запрета, в беге на 100 и 400 метров
это победил... Это же наше время, новое время.
Ну,
новейшая история.
Там тоже люди погибали, мы знаем.
Ну, много... да.
И много было открытий.
Их очень хотели свести сосвету, когда ты мышь всяком... Ой, я никогда не забуду.
Этот марафон мы, друзья, напомним вам. Так вот, победил американец Том Берг. Почему победил? На соревнованиях он впервые применил низкий старт. И поначалу это вызвало насмешки. Что вы делаете вообще? Встаньте с земли. Представляете, как спортсмены, которые остальные, они же все в стойке стоят, а он с низкого старта. Все стоят, говорят, странный парень какой-то. Кто вообще допустил его до участия в соревновании? А он победил. Между прочим, тогда американцы хорошо себя сразу зарекомендовали на этих Олимпийских играх после их возрождения. По сумме медалей они уступили лишь грекам, но по количеству первых мест были первыми. И вот немаловажный успех как раз-таки был в беге.
Ну и это, по сути, и стало вот классикой. То есть с низкого старта. Законодательный мод только получился. На самом деле есть такой же случай с прыжками в высоту, потому что изначально...
То есть все прыгали в высоту, а один придет шест?
Нет, дело в том, что изначально прыгали, естественно, ногами вперед, условно. Ну, то есть ты перепрыгивал ногами. И только там один человечек решил прыгнуть через голову, как это классически делается. Ну и оказалось, что высота, по которой вот таким способом можно...
Намного выше.
Намного, да. И это вошло в постоянный вот такой обиход.
Не, ну по факту да. Да даже много открытий можно было совершить.
И... Не запрещено правилами там что-то, опять же. Ты пробуешь? Так,
вот тебе, смотри, самое интересное.
Смекалочка.
Так от смекалочки, да. Я тебе расскажу такой маленький моментик. Поговорим про открытие этих самых игр, ведь тоже ж важный аспект. Мы знаем, что они должны начинаться со слов «Олимпийские игры открыты», заканчиваются словами «Олимпийские игры закрыты». Не как в Финляндии, которые там до сих пор идут Олимпийские игры, которые забыли закрыть. Так вот, самое важное, друзья, еще это зажечь олимпийский огонь. И вот самое интересное и самое такое впечатляющее зажжение олимпийского огня случилось в Барселоне, кстати говоря, не так давно, в 1992 году. 37-летний лучник-паралимпиец из Мадрида Антонио Реболла попал горящей стрелой в чашу олимпийского огня. Только вдумайтесь, стрелой горящей, то есть ему поднесли огонь, он от него не прикурил, как говорится, а зажег стрелу и с первой попытки зажег огонь. Представь, какая ответственность. Это, то есть, мало того, что это мастерский, конечно, выстрел. У него были обладатели, он был двух бронзовых медалей Паралимпиады. Да, то есть парень знающий, как говорится. Но
нет, это вообще и... очень так, ну, действительно, впечатляющее зрелище. Одно дело, там поднесли факелочек, от факела зашли.
И до него, и после чего, больше никто и такого не делал.
А тут
вот стрелой.
Да, причем, вот, не очень классический способ.
Ты просто представь себе, он стоит на земле внизу, а огонь под сводами, грубо говоря, арены. То есть, по траектории надо запустить стрелу, рассчитать ветер, еще огонь, чтобы он не потух, между прочим.
Баллистические таблицы, там все такое.
Это вот сразу мем, да, с человеком, вокруг него сразу много расчетов.
Да-да-да.
Друзья, можете посмотреть в интернете, на ютубе, конечно же, есть видео, это действительно впечатляет. Впереди, опять же, музыкальная композиция, и мы вернемся к вам с интересными фактами.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
Ну что, возвращаемся в эфир и переходим к забавным фактам об Олимпийских играх.
Наша любимая.
Да, обожаемая. Во Франции 1900 года вместо медалей победителям Олимпийских игр вручали картины. Уж не знаю, с чем это связано, то ли с каким-то ужасным финансовым положением Франции, хотя, ну, вроде бы такого я не припомню. Ну, хотя, с другой
краткая
стороны...
Краткая инструкция.
Нет-нет, так они там все весело начали Первую мировую войну, это... явно поправляя свое экономическое положение.
Это краткая инструкция, как вывести картины из страны.
Может
по
быть,
этому
да.
принципу, в известном обучающем мультике «Капитан Врунгель», вывозили в контрабасе Венеру Милосскую.
В каждом государстве по-своему награждали победителей, а стандартные медали начали вручать лишь в 1904 году. Ну, то есть, чем богаты, тем вам, как говорится, и отблагодарим и вознаградим.
А, вот
у нас тут Лувр, у нас картинки
так
есть.
Так вот, да? Подожди, это получается, тогда Лувр весь раздали, а потом говорят, мы героически вернули на родину утерянную картину. Какая утерянная? Ее просто сняли и отдали.
Итальянцы вином, да, там, наверное, побольше вина победителям.
И сыра.
Пришли к чему-то общему, да, только в 1904 году эквивалент как раз-таки просто медаль.
Да, медаль. Дешевле и выгоднее, возвращать не надо.
Ну, это еще в те времена, по идее, она из цельного-то куска.
Золото было.
Да, да, ну, золотая, если. Сейчас это всего лишь серебро по золотой.
Да, 1% золота. То есть разница между серебром, то есть вторым и первым местом всего 1%, как вы знаете. Друзья, мы вам как-то рассказывали, напомним забавный факт. Вот раньше на церемонии открытия Олимпийских игр выпускали голубей, символ мира. Но после случая в Сеуле в 1988 году их запретили, пусть и не сразу. Не потому, что там голуби улетели не туда или, как говорится, нагадили что-то. Нет, друзья, все более прозаично. Они сели на чашу с огнем. И по стадиону разнесся приятный запах жареной голубятины.
О, голубь птица умная, как говорится.
Пока не пьешь,
да, в чашу не залетит. Ну вот, залетели такие. Интересно, досталось ли трофейное мясо олимпийское жареное, да, олимпийский гриль, смог ли кто-нибудь употребить?
А представьте, ну, спортсмена же нельзя есть за 2 часа до вообще соревнований.
Зрителям зато можно.
Зрителям можно. И представьте, выходишь ты, спортсмен, сосредоточенный такой, весь заряженная медаль, а по стадиону запах такой приятный, растекается. И у тебя живот уже урчит уже, да, зачем мне этот бег, где раздают бесплатно?
Не знаю, обычно на волнительные старты, вот сколько ты на них не выходишь, мандраж все равно всегда присутствует.
Само собой.
То есть
нам с тобой ли не знать?
Да. Вначале понятно, это первые твои старты, серьезно, он очень сильный, но привыкнуть к нему невозможно. Все равно. То есть ты к нему нормально относишься, ты понимаешь, что явление с тобой произойдет. Ну, когда у тебя мандраж, явно ты о еде думать не будешь. Ну, как-то не лезет. Не лезет. Даже при вот этом прекрасном запахе жареных олимпийских голубей, даже он не заставит тебя скупую слюнку пустить из уголка рта. Ладно, перейдем к другому интересному факту. Один американец Роберт Гаррет решил участвовать в метании диска на Олимпиаде 1896 года. 1896 года. Проблема в том, что подобной дисциплины в американской легкой атлетике в конце 90-х годов 19 века не было. Поэтому перед отъездом в Афины Гаррет изучил всю теорию метания диска по историческим энциклопедиям. Подготовился человек. Это вот 10 лет Илья Муромец сидел на печи, а тут 10 лет человек готовился к Олимпиаде.
По книжкам.
Ну, а там и написано же было, на клятву вообще дать, что ты не менее 10 месяцев, правда, готовился. Но он 10 лет, может, даже. Может, 10 месяцев, не знаю. Ну, готовился человек, действительно, из первоисточника.
Зачем мне тренер? У меня книга есть.
Да. И он даже сделал прототип диска. Погрузился в тему человек очень сильно. А, правда, тот весил 11 килограмм. При том, что нормативный вес диска гораздо меньше 2,5 килограмма он составляет.
Раза.
Да, по факту, в 4 раза и одно попугайское крылышко, ну, в 1 килограмм. То есть, да. А Гаррет изо всех сил пытался как можно дальше закинуть свою гирю, но ничего не получалось. Уже, наверное, можно было бы расстроиться и отказаться от участия. Но... человек целеустремленный, разумеется. И он даже вот действительно хотел бросить эту затею, но ну, вот целеустремленность заставила таки его приехать в Афины и просто получить легкий, но приятный для себя шок. Оказалось, что вот и тренировался-то я на 11-килограммовом снаряде, а тут 2,5.
А что вы мне дали такое? Почему оно легче? Причем он провалил первые попытки свои, да?
Ну, говорится, пристреляться нужно, привыкнуть к весу.
Мне кажется, просто он когда их, ну, там же надо кинуть в пределах, да, то есть, грубо говоря, а он просто выбрасывал их за пределы стадиона, их не могли найти. Ему говорили, надо бросать в пределах стадиона, в пределах чаши. Он говорит, да это слишком легко, я вот просто...
Ран такой, да, устраивал постоянно.
С него писали Обеликса, известный фильм, который просто мог, знаешь, так двумя пальцами метнул диск, и он облетел в землю.
Земной шар, да. Ну, в итоге несколько бросков-то запорол, но в конце концов кинул диск на 35 метров. Это достаточно далеко, чтобы победить фаворита из Греции. Вот так вот. Так сказать, носителя культуры метания диска и родоначальника Олимпийских игр, представителя, уделал с легкостью в 2,5 килограмма.
Не хочется никого обидеть, но по факту батон. Человек по книгам изучил теорию по всю полностью от А до Б, как говорится. Потом сделал себе сам, то есть уже кузнец, гирю.
Но он, кажется, ну, продолжай.
Гирю, 11 килограмм, ей металл. То есть потом приехал, провалил стартовые броски, потому что, ну, непонятно было, что у меня такое дали. Я свои приехал.
Так, подожди, мы опять пересказываем то, что мы говорили до этого?
Я не про это. И просто человек, ну, по итогу победил. То есть иногда, ну, сейчас, конечно, такого не бывает, но тогда победы могли быть случайны. И вот яркий факт.
Случайности не случайны. Я тебе могу сказать, что, ты говоришь, батан. Ну, это, видимо, батан гуманитарий. То есть читать-то он умеет, а с математикой плохо дружил. Раз уж пытаясь воспроизвести спортивный снаряд, ну, промахнулся эдак на 400% на самом деле. И где-то что-то не так. Ну, может быть, там римские цифры вот, правильно считать не смог. Когда сложить, там нужно было вычислить, там сколько
веса. Я по-римски не понимаю, да, мне можно по-американски.
Мало того, что у нас и так дюймы какие-то. Я вашу европейскую систему измерений не понимаю. А тут вы еще про какую-то греческую. Ой, все, давайте не будем.
Ладно, вот тебе...
Незнание математики службу хорошую.
Не освобождает ответственности, да? Вот тебе интересный факт, друзья. Ну и вам тоже на заметочку. Просто вслушайтесь. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки впервые золотые медали на одной Олимпиаде, такого раньше не было, завоевали муж и жена. Казалось бы, ну завоевали и завоевали, что тут такого? Да, муж, да, жена. Но они выступали в разных видах программы. Муж, он стайер из Чехословакии Эмиль Затопек и его жена, метательница копья Дана Затопкова. Еще раз, муж стайер, она метательница копья. Стайер, кто не знает, это бегун на длинной дистанции. И вот тут возникает вопрос, а как же вы тренировались? Если одна метает копья, второй либо от нее убегал, чтобы не попало... Ссориться с женой это себе дороже, она все-таки может попасть. Или же он копья подносил? Вот возникает у меня вопрос, Павел. А? Вот как такое? Как можно тренироваться? Как можно тренироваться?
Это семейный подряд называется. Сегодня ты, значит...
Убегаешь от копья.
Да. А завтра так далеко убегаешь, что чтобы, ну, как-то, опять же, семейную ссору-то нужно решить, видимо, радикально. Но если копье твоей тушки не достигнет, я окажусь, как супруга, все равно недовольна. Приходится тренировать, скажется, мышцу, бросок, чтобы как бы ты быстро не бежал, да в мягкую точку какую-нибудь пятую копье попало. Ну и ты, в свою очередь, вы постоянно
совершенствуетесь,
растете друг над другом, и вот такой вот тандем позволяет вам забрать две золотых медали.
Представь, он был удивлен, когда ему говорят, надо бежать по прямой. Он говорит, я по прямой не умею.
У меня противолодочный зигзаг.
Да, я могу только, уходя от копий за спиной.
И даже при этом моя дистанция бега, несмотря на то, что она удлиняется по-хорошему, ну, самый кратчайший путь от точки А в точку Б, это прямая, да, а у него вот такой зигзаг. Тем не менее, даже таким образом он с запасом вот уделал других представителей.
Я думаю, что, возможно, он еще уступал там второму, третьему месту, да, там, ну, когда бежал. А говорят, что спортсмен должен видеть девушку на шестом ряду, да, когда бежит, и он просто глянул в спину. Увидел ее на трибунах, и это придало ему сил бежать дальше. Потому что он ее увидел, а копья в руке нету.
Значит, а может и наоборот, он увидел просто милую улыбку своей супруги, которая слегка потряхивала
копьецом. Мол, я слежу за тобой.
Я-то, ну смотри, я ж первое место взяла. Ты понимаешь, что если нет, ну, я возьму его второй раз только вне квалификации. Подвижущейся мишени.
А жертва привычная.
Подвижущейся мишени, да.
Друзья, спасибо, что были с вами. Артем Аникин, Павел Храмцов. Услышимся ровно через неделю. Всем пока.
Чего?
Аникин и Храмцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.